«Картина недели».
В эфире «Картина недели». У нас, как всегда, в гостях ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. С вами Ольга Маркина. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, сегодня мы поговорим о том, что кажется нам важным за эту неделю. Итак, неделя до окончания приема документов в вузы ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, по которому россияне все с большим и большим скепсисом относятся к высшему образованию. Нужно ли стране сейчас столько людей с высшим образованием, сколько выпускается сейчас? И вообще, не надо ли сделать высшее образование привилегией, которой достойны не все? Также мы поговорим о том, что Комитет по культуре Смольного потребовал справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Зачем? И о чем говорит это удивительное явление, как из сказки о тройке. А также о том, почему американцы взъелись на приложение FaceApp петербургских программистов, которое состаривает фотографии людей. И, собственно, к чему приведет этот флешмоб с массовой публикацией таких состаренных фотографий.
Картина недели.
Ну что ж, начнем с опроса ВЦИОМ. Александр Сергеевич. Итак, у нас действительно, по данным ВЦИОМ, гораздо больший процент, я бы сказала, людей стало относиться более скептически к высшему образованию. А с чем это связано, по вашему мнению?
Я думаю, что здесь есть несколько сторон у этого явления. Вот я только одну цифру приведу, очень любопытную. В советское время высшее образование получали 16-17% выпускников школ в год. Вот как к этому вообще подходить? Как вот нам эти вещи обдумывать? С каких позиций? А с другой стороны, понимаете, Япония. Япония 100% практически высшее образование населения.
Это на сегодняшний день мы говорим,
в общем, да? Это уже много лет такое происходит. Они практически все получают, все стремятся и все получают. Вот мы как-то обсуждали эту проблему довольно-таки много лет назад, может быть, лет 15 назад, с человеком, которого я считаю очень экспертом квалифицированным, одним из лучших. Это тогдашний президент Российской академии образования, академик Николай Дмитриевич Никандров. И он так, подумав, мне говорит: знаете, Александр Сергеевич, я думаю, что хорошего образования никогда не бывает много. То есть, конечно, чем больше населения люди образованы, тем лучше. Даже если человек, который водит автобус, или работает лифтером, или метет улицы, он высоко образован, ничего плохого в этом нет, и обществу не должно быть жаль тратить деньги на повышение общеобразовательного уровня людей. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – то, что за последние четверть века уровень высшего образования в нашей стране упал невероятно. Я ведь работаю ректором, и я старейший по стажу ректор в стране. Я могу вам сказать, что я не знаю ни одного нововведения наших чиновников, которое пошло бы на пользу высшему образованию. В шок и ужас меня все это приводит, и вот мои 27 лет – это 27 лет огорчений от тех реформ, которые проводят наши чиновники. Это шаг за шагом ухудшение качества образования. Есть много различных других факторов, и влияющих по процессам различных, заметных, незаметных. Но самый решающий, самый серьезный фактор – это отношение государства, которое с приходом к руководству страной Владимира Путина тратит на образование все больше и больше. У нас есть разные подсчеты ученых, понимаете. Вот есть подсчеты, что за время руководства страной Путина расходы на образование увеличились в 10 раз, а есть подсчеты на высшее образование, а есть подсчеты, что в 20 раз. Вот. Ну, можем спорить, какая из этих цифр неверна, но расходы увеличиваются на образование.
Расходы увеличиваются, а качество становится хуже.
Хуже. Более того, сами эти деньги, они в огромной своей части вообще не доходят до вузов. Они оседают в каких-то там московских структурах, которые с невероятной скоростью штампуют новые правила, новые государственные стандарты. Вот обновляют то, что вообще в обновлении не нуждается. А образование – это система очень консервативная, в которой изменения нужны только в определенных, весьма специфических разделах. Вот там, где информационные технологии появляются, но это всего лишь небольшая часть образовательного процесса.
Ну, а как же, например, медицина, в которой, так сказать, по сравнению...
Оборудование даже... новое, да, да. Тем не менее, вы понимаете, там, существенная часть образования, львиная доля времени образования медиков, она уходит не на изучение новой аппаратуры. И это нормально. Она уходит на то, чтобы они понимали, что такое организм, что в нем происходит, какие закономерности, каковы болезни, как у нас там кости вообще вот существуют внутри нас. Что
и это не поменялось.
Это не поменялось.
С самого начала.
Да.
Сердце осталось там,
да,
же, где было.
А технологии, да, меняются, конечно, но это сравнительно небольшая часть объема учебных программ. Потому что если вы великолепно научите человека работать на этом всем оборудовании, а он не будет понимать, что он конкретно лечит, каковы причины и так далее, то результаты будут очень плохими. Сегодня в высшей школе ухудшается все. И есть огромные негативные, понимаете, явления. Например, в постсоветское время убрали воспитание из учебного процесса. Это катастрофические последствия имеет. Воспитание в советское время, в последние годы, приняло несколько уродливые формы.
Вы говорите о высшей школе?
О высшей школе, да. Вот. Здесь стараются сделать все, как на Западе. Но, понимаете, на Западе воспитанием пронизана деятельность всех социальных институтов общества. Там смыслы вкладываются в некоторые вещи чуть-чуть иные, чем у нас. Там не называют это воспитанием. Но там церковь, средства массовых коммуникаций, различные институты гражданского общества и так далее, и так далее, и так далее, они работают в рамках определенных стандартов. Это у них не называется программа коммунистической партии.
Но ценности определенные прививают.
Но попробуйте вы отступить хотя бы на один шаг от общепринятых, скажем, норм поведения. И там, когда ты разговариваешь с ректором, он не понимает, зачем ему нужен воспитательный процесс. Там все общество пронизано воспитанием. Но вот я, когда Путин как-то приехал к нам в университет, я ему говорю: Владимир Владимирович, у нас телевидение – враг педагога. Он как-то эта мысль ему запала, он отшутился, он говорит: телевидение – это враг педагога. Вот, когда он отвечал на мой вопрос. Вот. Но на самом деле это была шутка, а он потом отреагировал более серьезно в ряде своих выступлений, но изменилось мало что. Против воспитания работает целый набор институтов общества. Сегодня воспитание в высшей школе необходимо как никогда. Без воспитания нет мотивации. Вот против чего сейчас вот часть выступает опрошенных, скорее всего, молодежи? Они выступают против представлений о высшем образовании как о труде, о дисциплине, о необходимости ходить на лекции.
Тратить 5 лет как минимум обучения. Но
да.
Я вот, извините, вас все-таки хочу перебить.
Конечно.
Потому что, говоря о советском времени, мне вот вспоминается хороший анекдот. Как подумаю, какой я инженер, так и к врачу не хочется идти. Извините.
Вы знаете,
что... О качестве образования.
Конечно, качество образования к концу советского времени тоже упало. Безусловно, уже шли негативные процессы. Но ничего близко к тому безобразию, которое сейчас происходит, не было.
То есть стало еще хуже?
Намного хуже. Но почему люди говорят, что нам не нужно высшее образование? Во-первых, потому что оно стало плохим. Во-вторых, посмотрите, что внушают молодежи. Ты поел шоколадку, и ты преисполнен сил, и ты добиваешься успеха. Ты выпил энерджайзер, и ты становишься гигантом, которым под силу решить любые проблемы. Ты поел, пожевал жвачку, с тобой хотят целоваться все девушки. Тебе не надо работать, тебе не надо вставать рано утром, тебе не надо идти на занятия. Вот успех в жизни, он на тебя свалится сам собой.
Будь собой, и все получится.
Будь
Что
собой,
значит «будь
да.
собой»? Да?
Да, это значит ничего не делать. Это значит вести такой праздный образ жизни, и удача на тебя свалится. Вот это то, что хочется молодежи. Я вам замечу, что мы в этом деле на сегодня не одиноки. Уже другие страны через это проходили. Вот во Франции молодежная революция 68-го года, когда социологи это все изучали, она была, оказалась во многом связана с иррациональным бунтом. Молодежь, которая училась в университетах, она была не готова стать взрослыми. У них такая приятная жизнь, у них молодежная тусовка, у них любовь, секс, музыка, наркотики и так далее. И вдруг они понимают, через год, через два это все заканчивается, и тебе надо идти во взрослую жизнь, тебе надо работать, тебе надо там пахать, тебе надо бороться за существование. А они не хотят вставать в 6 утра и ехать на работу. Это большая проблема, если молодежь воспитывается неправильно. Если ей внушают, что не надо работать для того, чтобы хорошо жить. Это именно то, что у нас 25 лет происходит. Поэтому это отрицание не просто высшего образования, а это отрицание вообще необходимости себя напрягать, работать, трудиться, соблюдать дисциплину. Вот знаете, как говорили раньше наши бабушки и дедушки, без труда не выудишь рыбку из пруда. Вот это все у нас куда-то рассосалось в нашем обществе. Потребление.
Рыбка должна прийти к нам сама. Да. Итак, мы сделаем небольшую паузу на рекламу, после которой вернемся в эфир.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
Картина недели в эфире, и мы продолжаем разговор с Александром Сергеевичем Записоцким. И сейчас мы обсуждаем опрос в ЦИОМ и также вообще, насколько нам необходимо высшее образование и почему молодежь сейчас настолько против. Знаете, у меня такое ощущение, что поколение Y – это вот то самое поколение, которое сейчас поступило к вам в ВУЗ и которое уже учится, по-моему, с 1983 по 2003 год. Потому что поколение X еще бегает и думает, чем бы заняться. Так вот, оно, по сути дела, стремится найти такую точку, чтобы раскрутить, например, бьюти-блог и прочее-прочее. Даже домохозяйка может создать себе какую-то интернет-историю, за которую получить миллионы. В чем секрет этого? То есть что нам так сильно, помимо того, о чем мы говорили, помимо воспитания, подкосило, так сказать, систему общую?
Я думаю, что, несмотря на то, что у нас в Конституции записано нечто вроде как «нам не положена государственная идеология», она есть. И нас вергли в общество потребления с определенной идеологией, вот с культом легкого успеха и того, что потребление составляет главное в жизни. Это определенный идеологический комплекс. И понимаете, что в нас ведь заложено вместе с инстинктом самосохранения очень много других довольно-таки опасных для нас вещей. Например, то, что мы исключительны, то, что Боженька каждому из нас относится вот к какому-то чуду, там, творению и так далее. Вот что такое «я исключительный»? А это означает, что я верю в какой-то свой шанс, что я верю в какую-то свою особую судьбу. Я верю в то, что на меня именно свалится удача, не пойми откуда.
То есть, Мойша купил бы ты лотерейный билет.
Вот-вот-вот. У некоторых это доходит до болезни. Вот, например, у тех, кто подвержен игромании, кто там в казино просаживает последние деньги, но в той или иной степени это живет в каждом. И общество в виде средств массовой коммуникации, это ведь очень важно, подогревает вот это ощущение людей, пропагандируя культ легкого успеха, который вот он должен свалиться на человека без серьезной работы над собой. Вот одна домохозяйка, там, Лена Миро, она добивается огромного успеха, а сотни тысяч домохозяек, они ничего не добиваются.
Но об этом мы не думаем.
Да, об этом мы не думаем, действительно. Вот. А им говорят, ну, милая, значит, купи еще один лотерейный билет, купи еще один, попробуй себя еще вот в этом, а вот ты бьюти-блогер, а ты хайпани, а ты вот сотвори какую-нибудь гадкую выходку, вот как эта грузинская девушка, которая там нецензурно Россию на английском языке куда-то послала, она стала знаменита, она получила 15 тысяч бранных откликов в интернете. То есть она обругала Россию, возмущенная аудитория, 15 тысяч человек ей написали, что они о ней думают, это для нее минута славы, она теперь счастлива, она стала знаменита, про нее говорят. Это та самая, которую в интернете обругали 15 тысяч человек.
Ну, словом, кто не знал, тот узнал.
Задаются какие-то кривые системы координат, задаются какие-то уродливые точки отсчета. Вот поэтому я все время не устаю повторять, что воспитание никто не отменял. Вот вы в начале, вот, так сказать, этого нашего с вами блока дискуссии сказали, сказали, что вот к нам в университет пришли представители того самого поколения. Нам, университету нашему, ну, я не могу сказать, что повезло. В каком-то смысле приятнее жить на свете, потому что у нас уже на сегодня средний конкурс вуз, 50 человек на место, 52. Вот. Некоторые знаменитейшие вузы декларируют то, что у них 48 на журналистику. Это у них максимум, самая популярная специальность. У нас журналистика тоже. В этом году самая популярная специальность, только у нас уже 80 человек на место на журналистику. Мы, конечно, получаем людей, которые лучше других совладали с ЕГЭ. Но то, чем мы с ними занимаемся, еще начинаем заниматься за пару дней до 1 сентября, называется вообще-то воспитательной работой. Только мы им не читаем нотации. Мы их включаем в петербургскую культуру, мы их знакомим с крупными явлениями культуры. Вот у нас иногородние начинают ездить по экскурсиям по городу, которые мы организуем еще до 1 сентября. Вот здесь ребята Мариинка, а вот здесь ребята Русский музей, а вот здесь вот выставочный зал Манеж, а вот здесь мосты разводят. Мы вас сюда свозим опять на специально арендованных нами автобусах, чтобы не было ночных проблем. Мы вас свозим там через две недели вот
хорошая
сюда.
Хорошая практика.
Да. Люди должны входить в культуру, потому что иначе что молодой человек получает? Он идет там в грязный ночной клуб, где могут быть и наркотики, и нехорошая компания. Понимаете? Будут, так сказать, мальчики, которые там начнут водить вот в веселую жизнь девочек. Будут девочки, которые будут водить в веселую жизнь мальчиков. Надо молодежи все время подсказывать правильные пути в жизни.
Но это в самом худшем варианте. А в лучшем варианте они снимут, предположим, рядом комнату или квартиру и не будут даже видеть города. То есть будут жить в спальном районе, который...
Более того, если они снимут квартиру, к ним на эту квартиру тут же начнет ходить толпа друзей с ночными гулянками. Поэтому все время мы в вузе должны думать о том, как надо молодежи показывать правильные пути развития. Надо помогать им ставить перед собой правильные цели. Надо объяснять им, как мало у них на самом деле свободного времени, чтобы развить себя. На самом деле его вроде бы мало, но если социологи правильно посчитают, оказывается, что свободного времени у молодого человека, который учится на дневном, достаточно, чтобы освоить параллельно вторую университетскую программу. Но это свободное время, оно предназначено для культурного развития. Но мы сейчас видим дичайшую государственную политику. Вот в прошлом году, после 1 сентября, страна была шокирована тем, что в одном из вузов, которые там вот в знаменитой университетской программе, 5-100, это вузы, которые должны попасть в топ-100 мировой по каким-то там западным рейтингам, вот, значит, им деньги привозят вагонами на их работу. И вот один такой вуз в Сибири, крупный, который очень высоко оценивается государством, вот там на 1 сентября праздник посвящения в студенты. Как он проходил? На сцену вызывали первокурсников, и первокурсники занимались оральным сексом. При этом потом журналисты спорили, это был настоящий оральный секс или это была имитация орального секса. Но такой был там конкурс для первокурсников, это было посвящение в студенты.
Боже мой.
Страна была потрясена.
Какие ужасы
когда
вы рассказываете?
Администрация вуза спросила, администрацию спросили, как вы могли это допустить, они сказали, а это не наше мероприятие, а это частная коммерческая структура в городе сняла ночной клуб, пригласила студентов, продала им билеты. То есть, вы понимаете, это их не касается. У меня вопрос, а где их мероприятие? А как они провели посвящение в студенты? А как они допустили, что людей, которые к ним пришли из школы, вчерашних школьников, вообще могли в такое вовлечь. И это вуз из программы 5-100. Видите, это говорит о том, что есть очень серьезные процессы, которые протекают в нашей высшей школе, ну, я бы сказал так мягко, при попустительстве чиновничества. А как ректорату позволяют так себя вести?
Я вот. Надеюсь, ректорат не занимался оральным сексом.
Ну, чем занимался ректорат, мы не будем сейчас обсуждать.
Да.
Вот, может быть, лучше бы пусть они в свободное время этим и занимались. Но пусть они организуют нормальную жизнь детей, которые пришли к ним со студенческой скамьи. Вопросы воспитания
согласна с вами,
чрезвычайно остро стоят.
Согласна. Но мне кажется, что, к сожалению, начинать надо гораздо раньше, а не с вуза. И желательно бы, чтобы уже с детского сада какие-то ценности детям прививали. Слушайте, я хочу вам напомнить статистику, которую вот мне прислали. Это статистика HeadHunter, людей как раз, которые занимаются подбором персонала. Это я к чему говорю? Что не так уж много востребовано специалистов высшей школы. На июнь 2019 года у нас больше всего востребованы, конечно, инженеры и, представьте себе, представители рабочих профессий, такие как слесари, операторы станков, сварщики, грузчики, разнорабочие, конечно же, IT-специалисты и, собственно говоря, все, кто связан с этим. И все остальное можно уже отодвинуть на, так сказать, дальний план. При этом, если мы берем опрос школьников, то в начальной школе в основном все хотят стать врачами. И очень многие хотят заниматься искусством. Что касается старшей школы, то также остается высокий процент, кто хочет стать врачом или ветеринаром, предположим. А искусство из этой сферы почему-то уходит. Ну, конечно, появляются IT-технологии.
Это данные HeadHunter.
Это данные HeadHunter и это данные...
Я вам скажу, что... Вот сейчас золотые минуты для агентств по подбору персонала, к которым уже серьезные люди на самом деле не обращаются. Эти агентства – это, ну, некоторая такая умирающая профессия, а вот момент набора в вузы – это для них золотое время, когда они себя готовы прорекламировать. Их показатели на самом деле очень мало о чем говорят. И их деятельность на сегодня сводится к тому, что, ну, если не вы работодатель, который к ним обращается, просит подобрать работников. Они что делают? Они берут из интернета объявления о вакансиях, этому работодателю дают. Но он может точно так же их сам собрать. Профессия умирает. Я не верю всем этим агентствам. Я видел их многие материалы. Ничто не совпадает с моим впечатлением о рынке труда. Ну, они методом, знаете, как в народе говорят, методом тыка, иногда могут попасть туда, куда надо. Да, конечно, в стране проведена огромная работа по уничтожению среднего профессионального образования. Ликвидированы профтехучилища, которые в Советском Союзе получили блистательное развитие, и они были необходимы.
Стало быть, дефицит образовался.
Образовался, конечно. Логично. Да вы знаете, что вот один руководитель крупной госкорпорации мне рассказывал, как он был потрясен в свое время заседанием правительства. На заседании правительства обсуждалась очередная экономическая программа Минэкономразвития. Я не буду говорить, кто тогда был министром экономразвития, это очень известное имя, и сейчас оно на слуху, и этот человек на плаву, и он себя сильно очень пиарит. Я думаю, что вы легко догадаетесь, о ком речь. Не называйте только, не надо. Этого не персональный выпад в чей-то адрес. И вот после заседания правительства к нему подошел этот руководитель, к министру экономразвития, после этого доклада, подошел руководитель крупной корпорации и говорит: послушайте, а у вас вообще не было раздела промышленной экономической политики вот вашей? А почему так получилось? На что тот посмотрел свысока и говорит на задававшего вопросы: а мы живем в постиндустриальном обществе. Вы понимаете, в 90-е годы наше Минэкономразвитие решило, что мы живем в постиндустриальном обществе. Вот в Америке сейчас Трамп возвращает индустрию стран третьего мира в Соединенные Штаты, потому что они действительно взяли и массу предприятий вынесли за рубеж туда, где дешевле рабочая сила. Теперь она не дешевле, а предприятия все за рубежом, и люди заняты, имеют рабочие места там. А у нас просто уничтожили, никуда не переносили, решили, что мы можем продавать нефть и покупать все товары промышленности. Вот. В России производили в советское время 60 тысяч станков для заводов. Сейчас, в лучшем случае, 3 тысячи станков. И совершенно понятно, что никуда промышленность не делась, она нужна. Вот этот материальный мир, он не исчез. Нам надо жить в мире материальных вещей, должна быть металлообработка, должны быть выпуски пластмасс, для всего для этого нужны станки. А систему подготовки кадров ликвидировали. Поэтому сейчас, конечно, должен исправляться некоторый перекос. Это не означает, что высшее образование не нужно, что оно уходит совсем на задворки. Нам нужны первоклассные специалисты с высшим образованием. Плохие не нужны. Лучше пусть человек будет хорошим токарем, нежели он будет очень плохим юристом. Вот это, безусловно, правильно.
Отличный вывод. Сделаем небольшую паузу на рекламу, после которой вернемся в эфир.
Картина недели.